Читаем два текста Священного Писания, записанные в книге Танах, Ветхий Завет, 1-29 глава Иеремии, 11 стих. «Ибо только я, зная намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». И второй текст, книга пророка Даниила, 2 глава, 20-22 стихи. «И сказал Даниил: да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним». Аминь. В жизни проповедующих Евангелия есть такие тексты, которые не отпускают нас какое-то долгое, определенное время. И одно из таких, можно сказать, увещеваний со стороны Евангелия, чтобы проповедующие старались подавать пищу духовную вовремя. Это на самом деле очень сложно, братья и сестры. И поверьте, что проповедующие Евангелие молятся о том, чтобы Бог открыл свое слово, положил на сердце то, что нужно. Есть периоды, когда определенная тематика в некоторых поместных церквах открывается верующим членам поместной церкви. Есть определенные моменты, когда служители проходят ту или другую книгу, полностью отражая ее в своих проповедях. Есть определенные книги, которые мы изучаем, будучи в малых группах, и последовательно, стих за стихом, вникаем в смысл, что хотел Дух Святой сказать через уста и сердца апостолов самого Господа Иисуса Христа. И первый текст, который мы прочитали, он был записан пророком Иеремией, который сказал словами самого Бога, что у Бога о своем народе есть удивительные намерения, в которых есть благо и будущность. Эти слова были сказаны в период 70-летнего Вавилонского плена. Сам Иеремия находился вот в этом плену. И когда читаешь книги Иеремии, Исаия, Иеремия, Иезекииля, особенно вот эти три больших, можно сказать, пророка, потому что они больше всего отражают вот эту духовную составляющую или духовную жизнь народа на тот исторический период времени, особенно Иеремия и Иезекииль, будучи в Вавилонском плену, они должны были говорить правду Божию, они должны были обличать народ, они должны были говорить о причинах произошедшего, и они это делали. У Иезекииля есть такой момент, когда он положил на сердце вообще не говорить Слово Божие. Бог ему говорил, а он молчал. И вот он пишет о том, что я не мог удержать это слово. Настолько оно вот было глубоко в его сердце, и он не мог удержать его, он должен был сказать. И вот когда начинаешь исследовать книгу пророка Иезекииля, то открывается, что там такая удивительная деталь. Бог говорит ему: ты говори, независимо от того, будут тебя они слушать или не будут, ты говори им и не малодушествуй. Вы знаете, вот вникая вот в глуби, как мне представляется, вот в эту мысль Иеремии и Иезекииля, им было очень нелегко, очень нелегко. Через их пророчество народ Божий в одном случае осознал, и то уже в конце Вавилонского плена. А Иеремия, он вообще был пророком слез и печали, самым таким, я бы сказал, гонимым на тот период своей духовной жизни. И то, что он претерпел, не умещается иногда вот нашему пониманию того, что ему говорили одно, а делали вопреки тому, что сказали: да, мы все сделаем, что Бог сказал через тебя, и преследовали его. Каждый день нашей земной жизни он проходит в суете, и неком томлении от забот. Иногда мы устаем от этих забот. И где-то вот только когда читаем Слово Божие, когда посещаем собрание святых, у нас появляется такая, знаете, особая надежда. Какое-то действие Дух Божий производит в нас, чтобы, вот уйдя с дома молитвы, как-то, знаете, вспорхнуть и вновь идти за Господом, забывая заднее, чтобы простираться вперед. Мы именно только тогда, когда молимся, читаем Слово Божие, бываем среди народа святого в день собрания, мы живем какой-то надеждой. На самом деле надеждой, это слово какое-то, может быть, и не подходит, но вот в нашем сердце появляется эта надежда, что в конечном итоге придет время прекраснейшее, когда ни суеты, ни болезней, ни смерти уже не будет. И книга Откровения говорит нам, 21 глава, 4 стих. Мы живем верой, мы живем реальной мечтой, основанной на Голгофской жертве Иисуса Христа. Эта мечта, она имеет основание жертва Христа. И вот читая с первых страниц Священного Писания, мы узнаем, и узнали, и узнаем, и опять перечитываем, опять задаемся вопросом, что наши прародители Адам и Ева, они наслаждались жизнью в Едемском саду. Их труд был в радость, и в прохладе дня, по всей видимости, согласно текста, они общались с Богом. Это общение было не просто радостным, но блаженным. Мы иногда слышим от кого-то из нас, особенно близких, ох, такое состояние блаженства испытываю сегодня. В чем смысл иногда блаженства нашего, мы только можем выразить. Но мне представляется, что их общение с Богом было не просто радостным, но блаженным. И, возможно, в предупреждении, как сказано было Богом, когда Он заповедал в Едемском саду не принимать этот плод от запрещенного, вернее, от дерева, не принимать этот запрещенный плод, они даже, наверное, не предполагали, какую беду, какое горе принесет непослушание в этом единственном на тот период времени заповеди. Это была одна заповедь, всего лишь одна. Многие другие появятся уже гораздо позже, через несколько веков, можно сказать. И вот мы читаем, 2 глава книги «Бытие», этот текст, который нам хорошо известен, когда написано так: «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Заповедал, то есть установил, означает это слово. И вот когда размышляешь об этом, то возникают мысли, что наиболее высокое качество, которым изначально был наделен человек, и которое принципиально отличает его от любого другого творения, это свобода выбора. Это свобода выбора нашей свободной, мы скажем, воли, право выразить свое «я». Оно было не только в том, что Бог дал Адаму такую мудрость, когда он назвал всех животных, растительный мир, дал им каждому свое имя, свое название, но свобода выбора. И она, на мой взгляд, выражается в намерении выполнить установленное Божьим или не выполнить его. Бог, размышляя, мне думается, мы можем сказать такую мысль, не разъяснил причин, по которым была установлена эта заповедь. Просто запретил и сказал, не ешьте от этого дерева. Но причину не сказал. Но установил заповедь, не есть от этого дерева, не есть этот плод, иначе умрешь. А причину не сказал. Он только отметил, чем закончится, если вкусить этот плод. Знаете, иногда в жизни наших детей, да и нас с вами, когда мы были в таком малолетнем возрасте, нам родители говорили не прикасаться к огню и не брать спички, и не дай Бог взять да зажечь ее. Нас предупреждали, нас учили, но любопытство, оно где-то иногда брало вверх и иногда оканчивалось тем, что мы или обжигали руки, или приносили какую-то собственную беду, свою собственную жизнь или в жизнь наших близких и родных. Но что удивительно, что мы еще раз скажем, что он не сказал им причину, почему он установил Бог эту заповедь. Но знаем мы, читая Писание, что с того времени, когда они ослушались Господа, им открылись глаза, они увидели себя такими, какими они есть. И они устыдились своей наготы. Вот удивительно. До этого они не видели себя такими, какими они были сотворены. А тут вдруг открылось. И открылось то, что вот это любопытство, или мы скажем, еще какое-то, вот что случилось, что наши прародители вдруг увидели себя не только нагими, но они стали знать, что есть добро, что есть зло, и что вообще оно из себя представляет. Мы только с годами начинаем различать правую руку от левой. Мы только с годами понимаем на самом деле, что значит добро и зло, но в младенчестве или в отрочестве, пока приходили в этот период, мы даже не понимали, что это такое добро, а что зло. Было любопытство, было. Но мы вдруг обнаруживаем, что в нас нет сил противостоять злу. Желание добра есть, Павел писал к римлянам, а сил нету, нету. У нас нет сил противостоять злу, чтобы победить его, что удивительно. И наши прародители потеряли вот эту способность, вот эту силу, которая была дана им до того периода времени, пока не вкусили. И мы, читая с вами, знаем о причинах, приведших человечество к тому, что Бог умертвил всех людей, за исключением одного Ноя. И то сказано не о всей его семье, сказано о нем. Давайте прочитаем 6 главу, 16 по 13 стих. Здесь сказано, когда Бог разочаровался в том, что сотворил нас, пожалел об этом. И вдруг мы здесь видим так. «И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Когда Давид задавался вопросом и спросил у Бога, скажи мне кончину дней моих, Бог промолчал, не сказал ему на этот вопрос, не ответил, вернее. Братья и сестры, на самом деле, размышляя, хочется еще раз повториться и сказать, нам сегодня даже трудно представить, что мы могли вообще не быть на этой земле, нас вообще могло не быть, нас не могло быть. Здесь удивительно дальше. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Ной один. Мы не знаем, какое количество людей было на тот период времени, сколько миллиардов или миллионов, подобно, может быть, сегодняшнему исчислению рода человеческого. Но здесь сказано, вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. То есть вот эта генетика благословения, можно сказать, которая передалась ему еще от Еноха, по всей видимости. Потому что Еноха Бог взял на небеса, и потом был Сим. И вот это вот родословное, в которое стали призывать имя Господа, оно в нем посеянное, в свое время произвело вот этот страх, чтобы не поддаться вот этому духу развращенности, в котором он жил. Как и мы сегодня живем в такое развращенное время, и мы стремимся к тому, чтобы не поддаться, детей наших учим и внуков наставляем, чтобы они, не дай Бог, окунулись в этот омут греха, безнравственности. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный вроде своем. Ной ходил пред Богом. Ной родил трех сынов из Сима, Хама и Афета, но земля растлилась пред лицом Божиим и наполнилась земля злодеяниями. И возрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля и наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их земли. Сделай себе ковчег из дерева гесем. Когда мы придем с вами в вечность, может быть, у нас будет интерес спросить Ноя, когда мы с ним встретимся. Я думаю, мы встретимся. Спросить Ноя, как ты воспринял вот это, когда Бог сказал обо всех, а тебе как исключение? Мы знаем с вами, читая Писание, что где-то после потопа, который был после где-то плюс-минус 2000 лет от сотворения мира, через 400 примерно лет Бог находит Авраама и через него создает особый народ, который должен был быть носителем истины Божией. Но все заповеди и законы, данные народу Авраама через Моисея, тоже не выполнялись. И причина была одна – порочность. Настолько наша природа стала падшей, она хотела делать добро, но не могла. Быстро забывали про отцы ту милость Божию, которыми Бог вывел народ из египетского рабства, провел через Черемное море. То есть настолько наша природа греховная сильна в нас, что доброе нет силы сделать. Нет. И вот читая Писание, мы видим, что несмотря на все это, Бог не оставлял падшее человечество. Он через избранный народ Израиля стучался в сердца людей. И окружающие народы, внимательно почитайте вообще их выход в книгу чисел, книгу второзакония, Иисуса Навина. Почитайте вот этот период, когда они шли, и какая была реакция окружающих народов, и как они вообще реагировали на путь Израиля в обетованную землю. Бог стучался. Были единицы людей, которые откликались на этот стук вот в этих чудесах, осуществленных через Израиля. И несмотря на все это, народ был неверен. И несмотря на неверность народа своего, Бог не оставлял его. Бог был верен своему завету, установленному с Авраамом, о чем мы уже и слышали, о верности Божией. И нам есть призыв сегодня: будь верен до смерти, дам тебе венец жизни. Но тогда было другое время. И вот апостол Павел, когда он стучался в сердца своих братьев по плоти евреев, он говорил следующие слова, ссылаясь на Авраама. 6 глава, книга послания к евреям, с 13 стиха, здесь сказано так. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя. И так Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва в удостоверение оканчивает всяких спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил посредством клятву, дабы в двух непреложных вещах, которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за принадлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннюю за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Твердое утешение. То есть клятва Божия, она давала утешение. Она и поныне дает утешение. Если мы неверны, Павел писал Тимофею, Бог остается верным. И все это вышесказанное говорит, что Бог не отвернулся от своего творения, не отвернулся от него. И видя, как человечество отступало от него, он не оставлял нас. Он ни на миг не оставлял нас, хотя все говорило о том, что нас нужно уничтожить. Во что еще бить вас, однажды Бог сказал в адрес своего народа. Во что еще бить вас? Вы все в язвах. Несмотря на нашу испорченную природу, неспособную измениться в своей воле, Бог не оставлял нас и не оставляет и поныне. Он допускал, он изменял времена в лице царств, он низлагал царей, он поставлял царей. Он и сегодня это делает, и мы свидетели этому. Он допустил в жизни своего народа 70-летний вавилонский плен, в котором его народ отвернулся от идолопоклонства. То есть иногда нас нужно вот такие обстоятельства поместить, чтобы мы осознали всю свою падшую природу. Петр будет писать гораздо позже, когда мы с вами страдаем плотью, что мы перестаем делать? Грешить. То есть иногда мы так увлекаемся этой жизнью, что нас нужно поставить в такие рамки, чтобы мы осознали, что мы ничто, что мы прах и пепел. Это говорит о том, что Бог не хочет нашей смерти. Хочется повториться и сказать, вот на тот период вавилонского плена Даниил, Иеремия и Иезекииль были более употреблены всех других пророков в контексте вот того состояния духовного, в котором они сами находились и в котором находились их братья и сестры по плоти. Да, перед этим 10 колен были уведены в ассирийский плен, и до сих пор ищут эти 10 колен. Они, находясь в плену, каждый из них был вот этим глашатаем воли Божией. И каждый из них говорил слово Господне, чтобы его народ осознал причины пленения. И вот в осознании им открывалась милующая рука Божия. Я хотел бы еще раз прочитать уже несколько стихов с 29 главы Иеремии, начиная с 10 стиха, когда так сказано: «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вы зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Почему вас учитель ест с мытарями и грешниками, задавался вопрос. И вот здесь задается вопрос: Господи, как велика милость Твоя, несмотря на то величайшее идолопоклонство, в котором находился на тот период времени народ Божий. И потом уже, после прихода или возвращения из вавилонского плена, где-то примерно через 500 лет, Бог посылает своего Сына, своего возлюбленного, единственного Сына. Иоанн говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Мы говорим, это золотой стих Священного Писания. Если нас ночью разбудить, мы должны знать этот текст, как молитву «Отче наш» в любое время. Это основа основ нашей веры сегодня. И мы знаем с вами, через него Бог расширил свой завет. Теперь его завет не только с Израилем, но с теми, кто уверовал и кто уверует в его Сына, кто примет его искупительную жертву, тот по милости его получил уже и получит прощение грехов и дар вечной жизни. И хочется сказать, как мы способны привыкнуть вот к этим словам, к дару вечной жизни, прощению. И когда мы сегодня смотрим на нашу с вами современность, мы видим, что уже прошло более 2000 лет со дня именно того времени. И мы входим в период, когда христианство будет отмечать 2000 лет или 30-м, или 33-м годах. Если, конечно, Господь позволит жить нам на этой земле еще. Это период благодати Божией, который сегодня испытывает всякий живущий на земле. И вот оглядываясь на многовековую историю человечества, 2000-летнюю историю христианства и его церкви, мы с вами оказываемся очевидцами исполнения вот этих всех пророческих признаков его возвращения. Но возвращение не во спасение, не для того, чтобы опять очистить от греха, нет, но для ожидающих его воспасения. Это удивительно. Павел пишет к евреям, что он придет для ожидающих, не для тех, кто знает. Вот буквально недавно одно высокое духовное лицо сказало: мы живем в период апокалипсиса, и он, обязательно наступит. И вот эти последние 8 месяцев, не знаю, как вы, но вот я вот так наблюдаю, мы очень часто слышим о происходящих событиях о мире и безопасности. Вы знаете, да, говорят, было, говорили. И в советское время по телевизору обычно передавали новости, программы «Время», которая говорила о тех или других событиях. Но в той интенсивности и в той возможности доступности информационного пространства еще никогда такого не было. Мы каждый день об этом слышим. Каждый день. И когда апостолу Павлу задала вопрос Фессалоникийская церковь, это была весьма духовная, я бы так сказал, глубоко духовная поместная община, которая не только интересовалась, но которая жила Господом, которая желала, чтобы Он быстрее приходил, они задали ему вопрос, о котором мы читаем с вами, я думаю, что уместно и сегодня опять вспомнить и сказать, когда его спросили о временах же и сроках, он сказал так: о временах же и сроках нет нужды писать вам, братья, нет необходимости. Вы достоверно, сами достоверно знаете, что день Господень придет так, как ночью, как тать ночью, то есть внезапно. Нет необходимости. Вы скажете: ну если нет необходимости, а зачем ты говоришь? А необходимость, знаете, в том, чтобы нам понять дух времени, в котором мы живем. И вот он дальше говорит: ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы, и так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающие упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегшись броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Почему? Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Видим этот ответ, который дал апостол Павел по местной церкви. Я думаю, что этот ответ, он и нам дан в наше с вами время. Да, мы не знаем ни дня, ни часа. И мы не говорим, что это будет завтра. Вы слышали, наверное, что 24-25 сентября один из пророков сказал, что будет воскрешение церкви, а это не произошло. Об этом много говорили и писали и в христианских информационных источниках. Но здесь сказана удивительная фраза: когда будут говорить, внезапно постигнет их пагуба. Пагуба означает бедствие, смерть, наказание. То есть в достижении вот этого человеческого Бог принимает непосредственное участие. Он регулирует эти процессы, происходящие в окружающем мире. И так говорит нам Слово Господне, когда будут говорить. А сегодня, мне думается, как никогда говорят. Как никогда говорят. Потому будем крепко держаться, братья и сестры, пути Господня, потому что нам определено время жить в это время. И потому что Бог определил нас не на гнев, но ко спасению через Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому мы призываемся сегодня помнить о том, что, возможно, будут гонения. Возможно, они есть. Они были, есть и будут. Они выносят сегодня многоразличный характер. И пока церковь на земле, она будет гонима. Кто-то будет принимать, а кто-то будет отвергать. Кто-то будет противиться Слову Божию. И во всем этом вот процессе, из-за этого долготерпения, любви Божией, происходят некоторые события, которые на самом деле побуждают наше сердце сегодня размышлять и сказать вслух самому себе, а не в это ли время, Господи, Ты придешь? Не в это ли время? Итак, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения – через Господа нашего Иисуса Христа. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке и свет обитает с ним. Ибо только я знаю намерения, как и имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, но не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Аминь.